Говорит Владимир Марцинковский. Гора Кармил в Галилее. Мое обращение. Друзья, я расскажу вам нечто из истории моего религиозного опыта. Это было в 1903 году. В долгий зимний вечер я сижу в своей крошечной студенческой комнате в Галерной гавани в Петербурге. На столе тускло горит лампочка с самодельным абажуром. Тускло на душе. Тогда я читал уже Евангелие, хотя видел в нем лишь нравственные идеи, а жизнь была так далека от них, не было силы жить. Как студент я работал усердно, но тяжелые мысли о бесцельности, а главное, о собственном нравственном бессилии, наводили не раз печальные думы. И так сижу и размышляю. Вдруг стучат в дверь. Входит мой товарищ по гимназии, знакомый студент. Разговорились. «Слушай, тут есть новый студенческий кружок, христианский. Пойдешь?» «В чем дело? Какой кружок?» «Проповедует живое христианство. Каждый должен быть возрожденным духовно. И эти возрожденные христиане объединяются во всем мире. Пойдем туда, очень интересно». В ближайшее воскресенье мы пошли вместе. Это было далеко от меня, за час ходьбы, за Невским проспектом, Мойка, 30. Ходим. Собрание еще не начиналось. Студенты пьют чай, некоторые стоя, иные ведут горячий спор. Есть универсанты, большинство путейцы, технологи, политехники. Раздается хлопанье в ладоши. Приглашают кончать чай. Переходим в соседнюю комнату. Она очень уютная. По стенам гравюры с изображением парусных и весельных судов. Хозяин в молодости увлекался морским спортом. Полки с книгами. Студенты человек 30 садятся в кружок. Посередине руководитель Павел Николаевич Николай. Лет 40, среднего роста, худощавый, гладко выбритый, с бакенбардами. Лицо такое простое и близкое. Встает. Начнемте краткой молитвой, друзья. Все поднимаются с мест. Я в первый раз слышу такую простую, свободную молитву к Богу. О том, чтобы Он нас всех благословил и просветил Словом Своим. Я почувствовал не формальную молитву по обязанности, а что-то такое естественное, как дыхание. И в то же время я ощутил как бы чье-то невидимое присутствие. Садимся. После краткого вступления он читает из Евангелия притчу о блудном сыне. Читает так задушевно, объясняет так жизненно, проникновенно, так по-новому. И я, как, наверное, и все, чувствую, что речь идет обо мне, о каждом из нас. Это я блуждаю вдали от отца, питаюсь рожками, умираю от голода. А самое главное, впервые я почувствовал в Евангелии новую сторону. До сих пор оно представлялось мне суровым идеальным учением о долге, которого я не могу выполнить. Ты должен, ты должен. А теперь откуда-то из глубины звучал ласковый, ободряющий голос Отчий. Ты можешь, приди таким, как есть, я дам тебе белую одежду и перстень, сверкающий красотой. Как будто распахнулась дверь из тьмы и холода в высокий зал, где радостно и светло. Столько тепла и света пролилось сразу в мой одинокий, угрюмый мир. Душа дрогнула, затрепетала. Я мог бы сказать, что уже тогда я повернулся к христианству, по крайней мере, решил ходить в кружок. И когда он кончил, то, заметив во мне новое лицо, подошел так дружески, приветливо сказал несколько слов, просил запросто заходить, если есть какие-нибудь затруднения. Я шел домой, переполненный новыми мыслями, надеждами. Так я познакомился с Павлом Николаевичем, основателем русского христианского студенческого движения. Расскажу, что я сам испытал через него. Заметив во мне возрастающий интерес к духовным вопросам, он приглашает меня для личной беседы. И вдруг так просто и естественно спрашивает: «Вы веруете, что Иисус Христос есть Сын Божий?» К этому вопросу я отношусь безразлично. Скорее, я считаю его великим человеком. Считаете ли вы себя грешным? Да. Верите ли, что Христос умер за наши грехи и что они вам прощены? Сомневаюсь в этом. Верите ли, что это возможно? Едва ли. Я помню, что в это время я подумал не о силе любви Христа, а о величине сознаваемых мною грехов. Но нужду в прощении грехов, в освобождении от гнетущей вины я остро чувствовал и сказал это тогда же. Эта беседа заставила меня больше лично вникать в Евангелие, применяя его к себе. Но сомнение жило еще долго. Весной 1904 года я перешел на третий курс историко-филологического факультета. Тогда же произошло то большое в моей внутренней жизни, на чем я стою и сегодня, почти 60 лет спустя. В мае Павел Николаевич устроил экскурсию молодежи в Финляндию, как бы в виде небольшой конференции. Участвовало человек 25 студентов. Там, в Келомяках, на берегу Финского залива, в сосновом лесу, мы пели духовные песни, молились, слушали Евангелие. В моей душе шла борьба, радостные ощущения сменялись мрачными сомнениями. Гуляя по аллее парка, в таком раздумье встречаю Павла Николаевича. «Ну, скажите, мой друг, к какому итогу пришли вы в конце года?» «Да я все там же, иной раз, кажется, ни во что не верю». «Скажите», — произнес он вдруг как-то решительно, твердо, «согласны ли вы обратиться к Богу? Ведь Христос обещал, приходящего ко мне не изгоню вон». «Но как обратиться при всех сомнениях? Я даже не уверен, существовал ли Христос исторически». «Сомнения не мешают, если Он есть и призывает вас. Согласны ли вы следовать за Ним?» Я молчал. И в это молчание я ясно уразумел все лукавство моего сомнения. Ведь я сомневаюсь в существовании Христа, собственно, потому что я люблю грех. Я в сущности хочу, чтобы Христа не было. Ибо если Он существовал и существует теперь, то я должен следовать за Ним. Этого требует моя совесть. И вдруг я увидел ясно свое жалкое греховное состояние. В то же время я живо представил себе все преимущество следования за Христом, радость нравственного освобождения. «Да», — сказал я, обращаясь к Павлу Николаевичу, «если Христос существует, я согласен следовать за Ним». «В таком случае, — сказал он, — если вы хотите убедиться, что Христос существует и что Он спасает, давайте обратимся к Нему. Это лучше, чем предаваться сомнениям и вечному самоанализу». И тогда мы молились вместе. Я чувствовал, что настал момент единственный, который никогда не повторится. Теперь или никогда. Я обратился вслух к Отцу во имя Сына, исповедуя свою нужду в Спасителе, выражая желание следовать за Ним с Его помощью. Это была краткая, детская, простая молитва. Я не помню всех ее слов, но сущность моей мольбы останется в моей памяти навсегда, навеки. Она была выражена в трех словах. Отец, грешник, Христос. Отче Небесный, спаси меня, грешника, во имя Христа, и помоги мне следовать за Ним. Помню тишину кругом, молчание сосен вверху, а вдали тихо сверкало море, расстилаясь блестящей гладью до горизонта. Глубокая, неизъяснимая тишина вечности, непередаваемой радости наполнила душу. Это была радость о том, что Христос не только существует, но Он здесь. Он любит меня, Он страдал и умер на кресте Голгофском и за меня. Он простил мои грехи, сделал бывшее небывшим. Какое чудо! О, мне не забыть, не избыть, вовеки не изжить этого неповторимого переживания, этой неизреченной, нечаянной радости, целования Отчего, любви милующей, прощающей, приветствующей возвращение блудного сына. «И теперь, — сказал Павел Николаевич, ободряя меня, — будьте только верны своему решению и идите наперекор пустым сомнениям». На душе было ясно. Я объявил с тех пор борьбу во имя Христа и себе, и греху, и лукавым сомнениям. Было так радостно, как никогда раньше, ни позже. Тогда я ощутил значение слов пророка Исаии. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Все стало ощущаться по-новому. В груди что-то пело и рвалось навстречу людям. Христос, живой, спасающий, меня возлюбивший, стал действительностью. Ликование не смолкало в душе и тогда, когда я через несколько дней ехал в вагоне домой на каникулы. Радостно было засвидетельствовать и домашним, и товарищам. Я нашел Христа, и в нем ту нравственную силу для борьбы с грехом, которую напрасно всюду искал. Я нашел во Христе мир, свет и силу. Это произошло в мае 1904 года. Этой верой я живу и теперь, и к этой вере я зову и тебя, слушающего мой рассказ. Слово Божие говорит тебе: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься.